Всем привет! С вами подкаст «Не буди в ней детектива». И сегодня мой 5-й выпуск. Дополнительные материалы по делу вы можете посмотреть в моем телеграме. Ссылка в описании. Приятного вам прослушивания! В пятницу, 4 апреля 1980 года, Сьюзен Кнус и ее муж Кельвин вышли из торгового центра Гэтвей и собирались ехать домой. Они направились к парковке, но, к несчастью, их машина не завелась. Пара собиралась на ужин к своим друзьям, и времени у них оставалось совсем мало. Расстояние от торгового центра до их дома составляло около 1,5 километра, поэтому Кельвин и Сьюзен решили дойти до дома пешком. Но девушка была на каблуках, и ей было тяжело идти пешком. Тогда они решили, что Кельвин пойдет домой за другой машиной, а Сьюзен будет ждать его здесь. Кельвин вернулся через 10 минут, но Сьюзен нигде не было. Он объездил весь город в поисках жены. Затем Кнус вернулся домой и стал обзванивать друзей и родных, но все тщетно. На следующий день Сьюзи так и не вернулась. Поэтому Кельвин с матерью Сьюзи отправились в полицию. В интернете о Сьюзен Кнус очень мало информации. Известно лишь, что она родилась 7 мая 1956 года, и на момент исчезновения ей было 23 года. Она была аспиранткой в университете Ламара в Бомонте и работала там библиотекарем. С мужем Сьюзен познакомилась в 1977 году. На свидание вслепую. Кельвин Кнус служил в ВВС США, но через год после знакомства с девушкой он был уволен в запас и переехал в Бомонт, чтобы быть поближе к Сьюзен. Вскоре они поженились. После допроса Кельвина Кнуса детективы отправились к торговому центру. Там они обнаружили его автомобиль. Именно на том месте, которое Кнус описал. Оттуда они повторили маршрут пары, в надежде найти свидетелей. Продавец продуктового магазина рассказала, что видела, как парень с девушкой ссорились у машины и опознала Сьюзен по фотографии. Еще один свидетель, автомеханик, рассказал, что видел, как Сьюзи стояла у обочины, а затем подъехала машина, серый Oldsmobile Cutlass, и девушка села в нее. Кто был за рулем, мужчина не разглядел. Детективы знали, что у Кнусов не было такой машины, и поэтому решили сосредоточить свое внимание на поиске автомобиля. Полиция обнаружила примятую траву и следы борьбы на месте, где Сьюзен видели в последний раз. Тщательно обыскав местность, они обнаружили сумочку девушки. В полицию позвонил мужчина по имени Боб Уикер. Он выразил свое подозрение, что к исчезновению девушки может быть причастен его племянник Честер Ли Уикер. При встрече с детективами Боб рассказал, что Честер позвонил ему 4 апреля, примерно в полночь. Честер сказал, что его машина застряла примерно в часе езды на юг от города, и попросил дядю приехать и помочь ему. Когда Боб Уикер приехал, он заметил кровь на коврике машины и на рубашке своего племянника и спросил об этом Честера. Честер сказал, что поранил руку, когда пытался вытащить машину. Однако его дядя заметил, что кровь на его рубашке была не в том месте, где, по словам Уикера, он поранился. Но самое главное было в том, что Уикер водил машину своей матери – серый Oldsmobile Cutlass. Детективы спросили Боба, где они могут найти Честера, но он ответил, что Честер исчез, и с той самой ночи от него нет никаких вестей. Основываясь на информации, полученной в ходе расследования исчезновения Сьюзен Кнус, помощник шерифа округа Джефферсон сообщил полиции Бомонта, что им следует провести расследование в районе Кристал-Бич. Полиция Бомонта поговорила с Бобом Уикером еще раз, и он показал им то место, где машина Честера Уикера застряла в песке. Они обыскивали местность в течение 2 часа, но не нашли ничего существенного. Затем полиция отправилась в квартиру матери Уикера, Мэри Уикер, где заметила машину, соответствующую описанию той, которую видели во время похищения. Пока полиция находилась в квартире и допрашивала миссис Уикер, зазвонил телефон и ответил детектив Ларри Томас. Оператор сообщил, что это был междугородний звонок от Чета Уикера. Детектив передал телефон миссис Уикер, которая отошла с телефоном в другой конец комнаты. Хотя она говорила тихим голосом, полицейские услышали, как она сказала, что там была полиция. После завершения разговора Мэри сообщила полиции, что звонила ее сестра. Согласие Мэри, полиция обыскала ее машину и взяла образцы волос. Два дня спустя Уикер принесла в полицейский участок коврики из автомобиля, который полицейские видели в прошлый раз. Когда полицейские впервые видели коврики, они были грязными, но когда их привезли в участок, они уже были чистыми. Тем временем появился новый свидетель. 16-летняя Ди Энн Бартл рассказала, что вечером 4 апреля она шла в школу на танцы по Колледж-стрит и увидела, что серая машина остановилась рядом с девушкой, и из нее вышел мужчина. Он ударил девушку несколько раз по лицу, а затем затолкал ее в машину. Детективы попросили Ди Энн опознать мужчину по фотографии, и она опознала Кельвина Кнуса. Полиция давно подозревала Кельвина, но теперь у них появились доказательства. Детективы даже обнаружили мотив. Оказывается, на работе Сьюзан обеспечивали страхование жизни. И таким образом, в случае ее смерти, муж мог получить 33 тысячи долларов. В то время это считалось значительной суммой денег в Бомонте. Детективы снова вызвали Кельвина Кнуса на допрос и стали на него давить, надеясь выбить признание. Но Кельвин не раскололся и продолжал настаивать на своей версии событий. Расследование продолжалось, и 14 апреля детективы решили выйти за рамки стандартных процедур. Они решили подвергнуть гипнозу Ди Энн Бартл, девушку, которая стала свидетелем похищения. Во время гипноза ее воспоминания о ночи, когда исчезла Сьюзи Кнус, изменились. Теперь Ди Энн утверждала, что человеком, который силой заставил Сьюзи сесть в машину, был не Кельвин Кнус, а Честер Уикер. Она опознала его по фотографии. Проблема заключалась в том, что, по словам семьи Честера, он исчез. Несколько дней спустя двоюродная сестра Уикера, Адана Беннет из Эль-Сентра, Калифорния, связалась с детективами. Она рассказала, что Честер Уикер позвонил ей 18 апреля и сообщил, что находится в штате Вашингтон и хочет вернуться в Техас, чтобы уладить там свои проблемы. 21 апреля член семьи Уикера сообщил детективам Бомонта, что Честер приедет в Галвестон на автобусе. Полиция Бомонта и дедушка Уикера Пол Лонг договорились, что Лонг встретит Уикера в Галвестоне и отвезет его в полицейский участок Бомонта. Затем полиция узнала от Лонга, что Мэри Уикер планировала встретиться с сыном на автовокзале Хьюстона. Опасаясь, что Уикер может снова сбежать, полиция решила получить ордер на его арест по обвинению в похищении при отягчающих обстоятельствах. Получив ордер на арест, полиция Бомонта и Хьюстона прибыла на автовокзал Хьюстона между 10:30 и 11 часами вечера 21 апреля. Они встретились с Мэри Уикер и поговорили с ней. По поводу сказанного существует спор, но полицейская версия состоит в том, что миссис Уикер сообщила им, что разговаривала с адвокатом и попросила позволить ей поговорить с Честером, как только он приедет. Полицейские говорят, что согласились, чтобы она могла поговорить с сыном в их присутствии. Когда Честер Уикер вышел из автобуса в Хьюстоне незадолго до полуночи 21 апреля, он был арестован двумя полицейскими Хьюстона и передан полиции Бомонта. Полиция Бомонта зачитала Уикеру правила Миранды через несколько минут после ареста. Затем они осмотрелись в поисках миссис Уикер, но не увидели ее. Мэри Уикер, однако, заявила, что полиция отказала ей во встрече с сыном. Полицейские хотели, чтобы Честер рассказал им, где спрятано тело. Уикер думал, что полиции уже все известно, поэтому пошел на сотрудничество и сразу все рассказал. По его словам, он ехал домой, когда заметил на обочине дороги девушку. Это была Сьюзен Кнус. Честер предложил ей помощь, но Сьюзи грубо ответила ему. Уикера разозлило то, что с ним разговаривают в таком тоне. Он вышел из машины, ударил девушку по лицу и затолкал ее внутрь. По словам Честера Уикера, он поехал на юг, пока не добрался до болотистой местности рядом с заливом. Он хотел просто развлечься, но Сьюзи не хотела этого делать. Уикер рассказал, что девушка продолжала с ним бороться, кусала его и царапалась. Тогда он решил задушить ее и закопать тело. 22 апреля около 6 утра Честер Уикер отвел детективов в ту часть Кристал Бич, где он оставил тело Сьюзи, а также показал им, где были закопаны некоторые ее вещи. Из песка, окруженного сорняками, торчала часть руки Сьюзен, которая была лишь частично закопана. Вскрытие показало, что Сьюзи была жива, когда Уикер закопал ее. Согласно отчету о вскрытии, она умерла от удушья, вызванного песком, обнаруженным в ее легких. 5 февраля 1981 года Честера Уикера приговорили к смертной казни за похищение, попытку изнасилования и убийство Сьюзен Кнус. Честер Уикер бросил учебу в 9 классе и, как утверждается, с 13 лет был наркоманом и коллекционером порнографии. В его послужном списке имели судимости за изнасилование, нападение на женщину при отягчающих обстоятельствах и угон автомобиля. Уикер был условно-досрочно освобожден по обвинению в изнасиловании в 1973 году, отсидев почти 2 года из 10-летнего срока. 26 августа 1986 года Честер Уикер был казнен с помощью смертельной инъекции. С Кельвина Кнуса сняли все подозрения, но он еще долго не мог оправиться от трагедии. Спустя какое-то время он снова женился, у него родилась дочь. Но он всю жизнь будет сожалеть о том, что оставил Сьюзи одну на дороге в тот вечер.